на волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 14 февраля, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Национальная разведка США видит угрозу в России. Медийные НПО и часть мечтателей поддерживают вето президента на закон о вещании и требуют серьезной реформы ОВГ.
Я поддерживаю вето президента, так как принятие законопроекта навредит интересам частных вещателей. И так небольшой источник легального дохода еще больше уменьшится.
Бывший кандидат в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев создает партию. Это вызвало неоднозначную реакцию.
Скорее всего, в нем видят реального политического соперника.
Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.kavkaza.com. А сейчас в эфире время международных новостей. С ними из пашской студии моя коллега Нана Плиева.
При стрельбе у Агентства национальной безопасности США ранены 3 человека. Власти Москвы согласовали марш памяти Бориса Немцова. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прибыл в Нидерланды. В результате стрельбы у штаб-квартиры Агентства национальной безопасности США пострадали 3 человека. По данным агентства Reuters, задержан один подозреваемый. О происшествии уже доложили президенту Дональду Трампу. Здание Агентства национальной безопасности находится в штате Мэриленд. Инцидент произошел у въезда в штаб-квартиру. СМИ сообщают, что возле ворот, где произошла стрельба, в ограждение врезался черный внедорожник. О личности и мотивах нападавшего полиция не сообщает. Идет расследование. На месте происшествия также работают агенты ФБР. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которого выслали из Украины в Польшу, отправился в Нидерланды. Там ему вручили новое удостоверение личности. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. «Сегодня в Амстердаме впервые за последнее время у меня появился настоящий документ», — написал он. При этом он отметил, что все же намерен вернуть себе украинское гражданство. Напомним, 12 февраля политик был задержан в Киеве и доставлен самолетом в Варшаву. Саакашвили приняли на территории Польши согласно заявлению о реадмиссии, поданному Национальной миграционной службой Украины. Министр обороны США Джем Мэттис заявил, что не получал информацию о гибели российских наемников в результате воздушных ударов США в Сирии. Однако подтвердил, что видел сообщения о случаях смерти в средствах массовой информации. Пентагон заявил, что американские воздушные удары в Дейр-Зоре на прошлой неделе были нанесены по сирийским правительственным войскам, которые напали на расположение США и сирийских оппозиционных сил. При этом было убито около 100 нападавших. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также отрицает наличие сведений о гибели россиян в инциденте 7 февраля.
Мы в Кремле не обладаем детальной информацией, конкретной детальной информацией, которая бы позволяла делать какие-то выводы. Нельзя исключать, что на территории Сирии могут находиться граждане Российской Федерации. Они не относятся к вооруженным силам Российской Федерации. Вот это все, что можно констатировать. Но в любом случае, конечно же, наши граждане, они остаются гражданами Российской Федерации, что бы ни было.
Заявил Дмитрий Песков. Однако новостные сообщения и исследования открытых источников, данные родственников и коллег российских солдат наемникам, свидетельствуют о том, что десятки россиян, возможно, погибли при авиаударе.
Эхо Кавказа. Новости.
Мэрия Москвы согласовала заявку на проведение марша памяти оппозиционера Бориса Немцова. Акция пройдет 25 февраля по маршруту от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Об этом заявил член движения «Солидарность» Илья Яшин. Организаторы ожидают, что нашествие придет до 30 тысяч человек. Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. Приговор по делу о его убийстве вынесли в июле прошлого года. Исполнителя убийства Заура Дадаева приговорили к 20 годам тюрьмы. Четверо сообщников получили от 11 до 19 лет. Заказчик преступления до сих пор не установлен. Родные соратники оппозиционера настаивают, что к его убийству причастен глава Чечни Рамзан Кадыров. Кандидат в президенты Ксения Собчак подала заявление в Верховный суд России с требованием отменить регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата на выборах в президенты. Копия заявления опубликована в телеграм-канале «Собчак против всех». В своем заявлении Собчак указывает, что Путин, цитата, «не имеет права выдвигаться и быть зарегистрированным в качестве кандидата в президенты», так как неоднократно занимал эту должность.
Мы это уже сделали, мы запустили этот процесс уже давно. Сегодня мы подали официальное заявление в Верховный суд. И я об этом отдельно буду говорить. Но спасибо вам еще раз за этот вопрос. Я пока единственный человек из 7 оппозиционеров, который это сделал.
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев в интервью ТАСС назвал жалобу Ксении Собчак в Верховный суд не имеющей оснований. Правозащитник Сергей Ковалев отказался быть доверенным лицом кандидата в президенты России Ксении Собчак. Об этом он заявил в своем открытом письме, которое опубликовал депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский. По словам Ковалева, должность доверенного лица Собчак ему не по силам. В том числе в письме речь идет и о повышенном внимании прессы к правозащитнику после того, как он объявил о сотрудничестве с телеведущей. Цитата: «У меня другая профессия и совсем другие навыки», написано в письме, опубликованном Борисом Вишневским. О том, что Ковалев станет доверенным лицом Ксении Собчак, было объявлено 13 февраля. Правозащитник встретился с Собчак и выразил поддержку кандидату, отметив, что у нее есть тенденция выступать от гражданского общества. Собчак поблагодарила Ковалева за доверие. Великобритания должна совершить разрыв с законами и нормами Европейского Союза после Брексита. Об этом заявил в среду британский министр иностранных дел Борис Джонсон. Он утверждает, что страна будет процветать после выхода из ЕС. Джонсон выступил с речью, в которой он говорил об открытой внешнему миру, либеральной и глобальной Британии после того, как страна покинет Евросоюз. По словам Джонсона, было бы безумием пройти процесс выхода от ЕС и не использовать экономические свободы, которые он несет. Президент Украины Петр Порошенко и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры. Информацию о телефонном разговоре лидеров двух стран подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Спасибо, новости представила Нана Плиева. Оригинальный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Национальная разведка США рассматривает Россию и ее нарастающую пропаганду как мировую угрозу. Об этом говорится в оценочном документе, подготовленном разведывательными службами для Сената. В этом же документе, наряду с другими странами, говорится и о Грузии. Оценочные суждения национальной разведки США о правящей силе «грузинская мечта» озадачили многих. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Россия постарается повлиять на промежуточные выборы Конгресса, которые состоятся в ноябре этого года, поделился с сенаторами неутешительными прогнозами директор национальной разведки США Дэниел Коутс на комитетском слушании по вопросам разведки, в котором участвовали руководители других профильных ведомств. Дэниел Коутс говорил о мировых угрозах для США. Эти угрозы в основном исходят от Китая, Северной Кореи, Ирана и России. Последняя, по словам главного разведчика США, будет прибегать к пропаганде и использованию соцсетей и другим методам для достижения своего влияния.
Настойчивые и разрушительные кибероперации со стороны России будут продолжаться против Соединенных Штатов и наших европейских союзников, используя выборы как возможность подорвать демократию.
Далее Дэниел Коутс отметил, что президент Путин будет и впредь опираться на агрессивную внешнюю политику. Национальная разведка США рассматривает российскую политику и как главную опасность для Грузии.
Продолжающаяся оккупация России 20% территории Грузии и попытки сорвать ее интеграцию с Западом останутся основным источником опасности для Тбилиси. Правящая грузинская мечта, скорее всего, попытается загнать в тупик оппозицию и ослабить институциональные ограничения своей власти.
Такая оценка внутриполитической ситуации Грузии насторожила аналитика Гражданского совета по вопросам обороны и безопасности Шорену Лошткипаницы. В документах такого типа обычно такие записи не делаются, хотя разведывательные ведомства США обычно стараются максимально охватить все вероятные риски. И, видимо, такое они увидели и в Грузии, размышляет Шорена Лошткипаницы. Какой-то странный гибридный стиль правления устанавливается в Грузии. С одной стороны, она действительно выделяется с точки зрения демократических достижений в регионе, а с другой, в нашей стране каждая политическая сила, придя к власти, начинает подгонять под себя политические процессы и институты. Это реальная опасность, потому что мы такое уже проходили, и теперь, может быть, опять оказались перед такой опасностью. На непростой задаче бороться с российской пропагандой заостряет внимание специалист по интернет-технологиям Кота Сталински. Сложность заключается в том, что с вымышленными пользователями, распространяющими ложные новости или дезинформацию, невозможно справиться методами ограничения. Блокировка таких сайтов или пользователей в демократических странах расценивается как ограничение свободы слова, говорит Кота Сталински.
Единственное, чем можно отвечать потоку фейк-новостей или так называемой «фабрики троллей», расположенной в Москве и работающей 24 часа, это качественные СМИ, предоставляющие точную информацию как на русском, так и на английском языках. Важно также, чтобы факт-чекинг после распространения ложной информации последовал очень быстро, и также быстро последовала реакция, предоставление точной информации. Но для этого нужны огромные ресурсы. К сожалению, в Грузии ни у одного СМИ нет таких средств.
Представители власти оценку национальной разведки США никак не прокомментировали. В парламентском комитете по вопросам безопасности и обороны «Эхо Кавказа» заявили, что знакомы с документом и пришлют ответ в письменном виде. Но к моменту подготовки сюжета ответа еще не было. Сия Парисичули, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К другим новостям. Грузинский парламент обдумывает, преодолевать или нет президентское вето, наложенное на закон о вещании. Неправительственный сектор объединился с президентом против грузинской мечты. Часть правящего большинства видит в мотивированных замечаниях главы государства зерно истины. Чем может закончиться скандальная эпопея вокруг общественного вещателя Грузии, выяснял Владимир Унанянц.
Планируемые изменения в законе о вещании могут поставить под сомнение саму идею и суть общественного вещателя. Об этом заявила парламентский секретарь президента Грузии Анна Нацвлишвили. Представитель главы государства приняла участие в сегодняшнем заседании парламентского комитета по отраслевой экономике и экономической политике, на котором рассматривались мотивированные замечания президента к законопроекту о вещании.
Сегодня для граждан Грузии критически важно, чтобы у них был независимый, сильный и профессиональный общественный вещатель, а также сильные коммерческие медиасредства. К сожалению, этот закон не сможет справиться с теми вызовами, перед которыми сегодня стоит общественный вещатель. Наоборот, этот закон вообще может поставить под сомнение идею и суть общественного вещателя. В то же время этот закон создаст очень серьезные проблемы другим медиасредствам, а также он создает риски коррупции.
На закон, принятый правящим большинством в декабре 2017 года, президент наложил вето. Георгий Маргулашвили не согласился с той частью законотворчества грузинской мечты, которая касается размещения в эфире общественного вещателя коммерческой рекламы и вопроса в связи с государственными закупками. Интересно, что часть парламентского большинства президента в этом вопросе поддержала. Член комитета по экономической политике Давид Чичинадзе обосновал свою позицию заботой о медиарынке.
Я поддерживаю вето президента, так как принятие законопроекта навредит интересам частных вещателей. И так небольшой источник легального дохода еще больше уменьшится. Соответственно, возрастет нелегальное финансирование, с чем государство как раз должно бороться. Если же общественный вещатель оправдывает привлечение коммерческой рекламы необходимостью оплачивать работу журналистов, то в чем тогда провинили журналисты частных телекомпаний, которым таким образом снижают источник дохода?
С президентом согласны и в гражданском секторе. Представители более 30 неправительственных организаций даже запустили кампанию, целью которой является полное реформирование общественного вещателя. От народных же избранников НПО требует не преодолевать президентское вето. По мнению нового председателя Ассоциации молодых юристов Сулхана Саладзе, законодательные поправки снижают публичность и прозрачность ОВГ, увеличивают риски коррупции и существенно вредят рекламному рынку.
Принятие таких глупостей, которые касаются увеличения коммерческой рекламы и спонсорства на общественном вещателе, противоречит самой идее общественного вещания, противоречит новым записям в Конституцию, касающимся общественного вещания. Сохранение вето не является самоцелью. Главное не допустить ущерба как рекламному рынку, так и не позволить на правовом уровне создать условия, которые дадут возможность созданию коррупционных схем.
Парламент, уверены правозащитники и представители профильных медийных организаций, вместе со всеми заинтересованными сторонами должен начать работу над поправками, которые действительно необходимы для реформирования вещателя. В частности, одним из требований инициаторов кампании является отставка генерального директора ОВГ Васила Маглаперидзе, который был назначен руководителем канала в прошлом году. По мнению НПО, именно с Маглаперидзе связаны весьма туманный план реформы вещателя, непрозрачная кадровая политика, сомнительные тендеры, невыполнение программных приоритетов, лояльная к властям редакционная политика, закрытие Европейского бюро и так далее. Недовольные происходящими вокруг общественного вещателя процессами считают, что принятые менеджментом ОВГ спорные решения должны быть изучены, и с этой целью там должен быть проведен внеплановый аудит. На призыв неправительственного сектора откликнулся спикер парламента Грузии Иракли Кубахидзе, пообещал, что в ближайшие дни встретится с представителями медийных НПО, и только после этого станет известно, будет ли правящее большинство преодолевать президентское вето.
У меня была встреча с представителями медиа-организаций 2 недели назад, и я им пообещал, что пройдет еще одна встреча с участием представителей медиа-организаций и менеджмента общественного вещателя. Это обещание, разумеется, будет выполнено. Мы предположительно в конце этой недели проведем такую встречу, на которой еще раз попросим обе стороны представить аргументы в связи с законопроектом, и на основании рассмотрения этих аргументов парламент примет окончательное решение относительно того, преодолеет или нет вето.
Впрочем, именно к менеджменту гражданского сектора больше всего вопросов. Попечительский совет ОВГ, по мнению представителей наиболее влиятельных НПО, необходимо срочно реформировать для защиты от политического и экономического влияния и формирования эффективного подотчетного совета, считают инициаторы кампании, необходимо создать рабочую группу в парламенте с участием гражданского общества, которая будет работать над созданием наилучшей модели квотирования и избрания членов попечительского совета. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В студии сегодня с вами Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Михаил Саакашвили, депортированный из Украины, уже на следующий день, прибыв в Голландию, получил удостоверение личности, позволяющее проживать и работать в Евросоюзе. О его дальнейшей политической судьбе, о возможных формах и географии его политического самоутверждения за сегодняшним некруглым столом Вадим Дубнов обсуждает с политологами из Тбилиси Геей Хохашвили и из Москвы Андреем Акарой.
Давайте договоримся сразу, какой политик Михаил Саакашвили? Грузинский, украинский, может быть, российский, может быть, еще какой-то. Гей, как вы думаете?
Исходя из того, что он как-то считает себя глобальным политическим деятелем, исходя из его характера и, в принципе, его характера, то есть его основная фишка в чем? Он всегда там, где происходит что-то такое, где возникает буря. Для него абсолютно все равно, где он будет действовать, где находится поле вот такое негативное, где формируется кризис, и как политик кризисного типа, он там и появляется. С рождения он грузин, он долгое время учился в Украине, так что сейчас не хочу утверждать, что он появится и в других странах, но эти две страны в принципе как-то логически привязывают его ареалу действий. Чей он политик? Он был президентом Грузии, это факт. Он был губернатором отдельно если это тоже факт, он был гражданином Грузии и был гражданином Украины.
Андрей, действительно самоутверждение Саакашвили есть, вот действительно, как говорит коллега Ге, определенная логика перманентного кризиса?
Действительно, а Саакашвили — это именно кризисный менеджер, то есть в значительной степени у него получается создавать кризисы, ну, может быть, иногда их и как-то разрешать. То есть он сам по себе очень эффективный таран против чего-то. Вот и предполагалось, когда его брали на работу в Одессу губернатором, он будет таким тараном против одесской мафии, против, прежде всего, против одесской портовой мафии. Отчасти что-то у него получилось, но, конечно, разочарований было больше, чем каких-то серьезных достижений, по крайней мере, так считают одесские наблюдатели. Вопрос о его идентичности, вопрос действительно сложный. Он грузинский политик, потому что он реализовался прежде всего в Грузии. Он украинский политик и одесский политик, потому что он продолжает реализовываться в Украине. И он политик мирового масштаба, потому что западный истеблишмент считает его фигурой, частью себя. То есть вот фигурой, которую нельзя просто так удалить с политической шахматной доски, то есть фигурой полноценной, полновесной и влиятельной.
И где вы видите дальнейшее самоутверждение Саакашвили?
В ближайшие годы я не считаю, что вернется в Грузию. Он прекрасно понимает, что его время не пришло. Скажем так, и еще долго не придет. Почему? Потому что в 2013 году, несмотря на то, что в деятельности были много позитива, но исходя из того, что он за этими реформами, которые он на самом деле проводил, не видел конкретного человека, ясно, что к нему отношение было резко отрицать. В 2013 году ему был вынесен политический приговор, так что в Грузию ему возвращаться, по крайней мере, слишком рано. И он это прекрасно понимает. Он себя еще не реализовал. Я думаю, что в Украине он еще скажет свое слово. Дело здесь даже не в Саакашвили. В Украине политическая ситуация в любой момент может накалиться. И все может пойти опять же революционным путем. И в этот момент Саакашвили вполне может появиться опять же на этом поприще. Не как первое лицо, но как именно этот таран, который за себя поведет улицу. Это не значит, что он будет лидером, и он получить дивиденды. Я, скорее всего, вижу другие фигуры, но сейчас он взял паузу.
Агия, я хотел вернуться к вашим словам о том, что его время в Грузии не пришло. Я хотел уточнить, его время в Грузии второй раз не пришло или его время в Грузии окончательно прошло?
На сегодняшний день ситуация такая, что, конечно же, национальное движение сам Саакашвили не имеет достаточную опору для того, чтобы организовать такой серьезный политический процесс. Раскачать ситуацию. Но понимаете, в чем дело? Все относительно. Сегодняшняя власть может так надоесть, что людям может возникнуть некая ностальгия по Саакашвили.
И тогда он снова станет грузинским политиком.
Понимаете, он же политический, скажем так, хищник. Да? Настоящий, он очень хорошо чувствует ситуацию. Как только появится шанс, он этот шанс не упустит.
Андрей, время Саакашвили в Украине может прийти хоть в какой-то форме?
Время Саакашвили — это как-то очень сложно определить, что это такое, потому что стать украинским президентом Саакашвили не может в силу Конституции. Стать премьер-министром тоже маловероятно, но у него хорошо получается быть таким вот уличным трибуном и уличным демагогом, телевизионным оратором. Он достиг в этом амплуа определенных успехов. Он вряд ли может быть каким-то центром кристаллизации украинской политической элиты или контрэлиты. Но одной из важных фигур он в Украине вполне может стать, особенно после, в новом электоральном цикле. Просто ошибки, связанные с Саакашвили, заключаются прежде всего в том, что в Украине ему не нашли правильного применения.
Вы имеете в виду власть?
Прежде всего, не нашел Порошенко. Изначально идея пригласить иностранцев на какие-то важные политические позиции, и изначально эта идея прорабатывалась под конкретного человека, а именно под Каху Бендукидзе, и шли разговоры о том, может ли Каха Бендукидзе быть премьер-министром Украины или не может, или, может быть, он может быть там вице-премьером или кем-то еще. ну, то есть серьезной фигурой, потому что его опыт экономических реформ в Грузии, ну, в Украине оценивался очень высоко.
Политические фигуры такого склада, как Саакашвили, явно востребованы в Восточной Европе, много таких примеров. Это не говорит о том, что украинцы могут вдруг взять и сделать на него какую-то определенную ставку электоральную?
Я думаю, что после его депортации у него открылись новые, совершенно неоцененные пока что политические перспективы. А именно, любая из европейских стран, а может быть и даже из США, могут дать ему свое гражданство, свой паспорт, и человек может с этим паспортом быть принят на работу в какую-нибудь из международных организаций, и, ну, например, или, скажем, допустим, какой-нибудь советник или там заместитель Волкера в Америке. И именно в этом качестве, в этом статусе приехать снова в Киев и уже вести разговор с Порошенко не как бывший гражданин Украины и вот такой возмутитель уличного спокойствия, а как представитель какой-то влиятельной международной организации. Вот такой вариант пока что, как я понимаю, не прорабатывается, но может быть, ну, гипотетически он возможен. В Украине он имеет кредит определенного доверия, он имеет ресурс для дальнейшего создания такого вот как бы креативного хаоса. Он хорошо вписан в украинские реалии, он умеет говорить по-украински с неподражаемым грузинским акцентом.
И все-таки не покидает ощущение, что все, что он делает на Украине, это все-таки его может рассматриваться как возможная ступенька к успеху и в Грузии. В свою очередь в Грузии рассматривают каким-то образом его действия в Украине как накопление грузинского политического капитала.
Нет, но в Грузии сейчас он ничего не накапливает. Политическая опора, как бы, сейчас закрытая система, вот такая закрытая, не имеет потенциала развития, скажем так. Но что касается той темы, о чем мы говорили, вот я думаю, что исходя из тех проблем, которые сейчас возникают между Польшей и Украиной, им всем понятно, что Польша имеет, кроме вот таких классических западных, и свои какие-то интересы в Украине. В принципе, им очень бы хотелось наказать как-то Украину, вот эти героизацию Бандеры и так далее. Я не исключаю, что Польша может, конечно же, использовать Саакашвили как фишку в этой большой борьбе. Миша это прекрасно понимает. Они будут его лоббировать и как дамоклов меч все время держать над головой Порошенко. Он это все умеет очень хорошо капитализировать.
Андрей, создается впечатление, что Россия тоже ищет себе какое-то место в украинской интриге Саакашвили. Хочется тоже иметь свой дамоклов меч над головой Порошенко. А что делать Москве в этой ситуации? Что она делает, по-вашему?
Москва в этой ситуации, мы видим пока что определенную когнитивный диссонанс и некоторое интеллектуальное замешательство. Почему? Потому что, с одной стороны, не 10 лет в российском информационном пространстве гнобили, поносили и не упоминали без темы галстука. Вот. И вот теперь мы видим, что когда началась эта тема, этот образ изменился. Уже про галстук вспоминают редко, уже в информационной картине абсолютное зло теперь это Порошенко. А вот Саакашвили, который, ну, как бы борется с Порошенко, это зло или это не зло? И враг нашего врага, он кто? Он друг или он не друг? И вот в этих непонятных таких вот определениях российская информационная машина пока что немного запуталась. И какой-то однозначного образа Саакашвили последние несколько месяцев не складывается. Поиск все-таки этого нового образа, он продолжается, и мы это видим постоянно на всех российских телеканалах. Чтобы он не сделал все плохо, но все-таки надо как-то его использовать. Вот так мыслит российская пропагандистская машина. Саакашвили как таран против Порошенко, вот такой образ все-таки постепенно, как мне кажется, складывается.
Собеседниками Вадима Дубнова за некруглым столом были политологи Гия Хухашвили из Тбилиси и Андрей Акара из Москвы.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Нана Плиева.
Согласно отчету Национальной разведки США о глобальных угрозах, в 2018 году главной опасностью для Грузии вновь остается оккупация регионов страны России. Кроме того, Москва попытается также помешать интеграции Грузии с Западом. Цитата: «Оккупация 20% территории Грузии России и подрывание западной интеграции остается главным источником незащищенности в Тбилиси», говорится в отчете, передает «Грузия онлайн». Напряженность вокруг Нагорного Карабаха между Азербайджаном и Арменией способна вылиться в 2018 году в масштабный военный конфликт. С таким предупреждением выступил директор Национальной разведки США Дэниел Коутс на слушаниях в Специальном комитете по разведке Сената, передает ТАСС. Цитата: «Нежелание обеих сторон идти на компромисс, нарастающее давление внутри обществ, устойчивая военная модернизация Азербайджана и приобретение Арменией нового российского оборудования подкрепляют риск крупномасштабных боевых действий в 2018 году», считает Коутс. Дэниел Коутс официально считается координатором работы всех 16 американских разведывательных ведомств. В окружной административный суд Киева поступил иск от экс-президента Грузии, лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили, в котором ответчиками указаны Государственная миграционная служба, администрация Госпогранслужбы и Министерство внутренних дел, передает Интерфакс Украина. Истец просит суд признать незаконными действия соответствующих структурных образований от 12 февраля 2018 года по выполнению решения о возвращении Саакашвили в страну предыдущего пребывания, сообщает пресс-служба окружного административного суда Киева. В информации отмечается, что истец также просит суд обязать соответствующее структурное образование Государственной миграционной службы Украины отменить данное решение. ЦИК Азербайджана утвердил сегодня выдвижение действующего президента страны Ильхама Алиева в кандидаты на внеочередных выборах главы государства, назначенных на 11 апреля. Алиева выдвинула правящая в республике партия «Новый Азербайджан». При этом ряд оппозиционных партий, в частности Национальный совет, партия Народного фронта и Мусават, заявили о бойкоте выборов. Алиев избирался на должность главы Азербайджана трижды. Срок его полномочий заканчивается в октябре этого года. При этом в сентябре 2016 года в Конституцию внесли поправку о снятии ограничений на избрание президентом более двух раз подряд. Согласно изменениям, президент будет избираться на 7 лет. Экстрадиция Мустафы Эмритчабука в Турцию будет безответственным шагом, заявила находящийся с визитом в Грузии европарламентарий и немецкий политик Ребекка Хармс, информирует агентство IPN. Навещая его, я пытаюсь показать, что считаю неверным факт его задержания. Его экстрадиция в Турцию будет безответственным шагом. В Турции его не ждет справедливый суд. В тюрьме ему грозит жестокое обращение и даже пытки. Поэтому я призываю судебную систему Грузии соблюдать международные правила и не допустить его экстрадицию, сказала депутат Европарламента. По ее словам, вопрос экстрадиции Чабука также противоречит мнению грузинской общественности и коллектива частного тбилисского колледжа Демиреля, который он руководил. Парламент Чечни рассмотрит проект об уголовном наказании лиц, искажающих российскую версию о Второй мировой войне. В начале февраля глава республики Рамзан Кадыров предложил уголовно наказывать тех, кто искажает правду о Великой Отечественной войне, сообщает РИА Новости.
Спасибо. С региональными новостями была Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Бывший кандидат в президенты самопровозглашенной Республики Южная Осетия и политический новичок Алан Гаглоев намерен создать собственную партию. Пока известно лишь название и предполагаемое время проведения первого съезда. Члены Аланского союза соберутся в Цхинвали до 10 марта. Активность Алана Гаглоева вызвала неоднозначную реакцию в околополитических кругах. В причинах разбиралась Ирина Келихсаева.
Экс-кандидат президента Алан Гаглоев анонсировал на днях проведение учредительного съезда своей партии «Аланский союз». После выборов, которые оказались для начинающего политика вполне успешными, он набрал чуть более 11% голосов избирателей. И довольно долгой паузы Гаглоев и его соратники заявили о начале процедуры регистрации собственной политической силы. Необходимый для этого пакет документов команда Гаглоева подала в Минюст еще несколько месяцев назад. Однако новая партия официально пока не зарегистрирована. Сам Гаглоев в беседе с «Эхом Кавказа» опровергает все слухи об отказе в регистрации Аланского союза. Наоборот, говорит он, Министерство юстиции нормально с нами общается, мы, в свою очередь, продолжаем действовать согласно законодательству республики. Рассказал он и о причинах затянувшегося процесса.
Мы тоже думали, что намного раньше проведем съезд, но на деле оказалось так, что многие граждане, не зная сами, состоят в двух или более партиях. И это занимает время, надо их всех проверять, они сами, значит, по партиям или в Министерство юстиции обращаются, узнают, в каких партиях они состоят. Оттуда сперва надо выписаться, потому что, согласно законодательству, человек не может состоять, не имеет права состоять в двух или более партиях. И после этого подписывает документ, который гласит, что является сторонником вновь создаваемой партии «Аланский союз». Да. Многие люди сами не знают, и на их они удивлялись, да, многие из них, что они состоят там в двух или более партиях. Поэтому время и затянулось, потому что на это уходит время.
По словам Алана Гаглоева, таких неожиданных двойников в списках будущей партии оказалось более 100 человек. Реакция в социальных сетях на активизацию деятельности экс-кандидатов в президенты была крайне негативной. Гаглоева пытаются обвинить в работе на главного куратора Южной Осетии Владислава Суркова, который таким образом якобы создает оппозиционная партия «Единая Осетия» политическое движение. Алан Гаглоев назвал эту реакцию ожидаемой.
С учетом того, что какую дезинформацию выбрасывали во время президентских выборов, я даже не удивился. Это тот же почерк, это, наверное, те же люди, которые целенаправленно вот это все делается, скорее всего. Я с Владиславом Юрьевичем лично не знаком, и никаких контактов по сегодняшний день у меня не было. Более того, с представителями управления, которые сюда приезжают, которых называют так называемыми кураторами. Мы заявили после выборов, что нацелены на создание партии, занимаемся этим, мы наше будущее представляем здесь, в нашей республике. Ничего незаконного, ничего какого-то непонятного мы не делаем. Мы открыты для избирателей, для общества, в какие-то интриги мы не лезем. Любые вопросы будем доводить наше видение до наших избирателей.
Неоднозначную реакцию на заявление Алана Гаглоева местный политолог Дина Алборова связывает с отголосками прошедших президентских выборов, когда никому неизвестный кандидат набрал сюрпризное количество голосов. Цитата. И если человек единожды проявил себя и решился на такой серьезный поступок, как президентские выборы, а затем делает шаги по созданию своей партии, то это признак больших политических амбиций. Конец цитаты. Продолжает Дина Алборова.
Это несколько напрягает, потому что он не разделяет, скорее всего, линию и много точек зрения правящей политической партии. И, видимо, это создает некую такую зону дискомфорта и, скорее всего, в нем видят реального политического соперника.
С другой стороны, говорит Алборова, Гаглоев еще не делал никаких серьезных шагов, чтобы дать понять конкурентам степень своей опасности. Поэтому есть вероятность того, что тем самым они предпринимают превентивные меры в виде обсуждений и закидываний анонимной информации в сеть.
Страх вызывается чем? Неопределенность. Я думаю, что нет неопределенного четкого мнения под этой фигурой в политическом смысле. Нет определенности и четкой информации, да, и понимания, кто может стоять за этой политической силой. То есть вот эта неизвестность, она тоже увеличивает вот эти страхи, скажем так. Ну, страх, наверное, в этом смысле, если слишком яркое, надо его заменить, там, опасения, например.
Любая власть, говорит политолог, всегда стремится себя сохранить. Если в юридическом смысле не к чему будет придраться, если новая партия будет соблюдать все буквы закона, ее обязательно зарегистрируют, и она сможет и обязательно будет бороться за парламент. По словам Алана Гаглоева, он и его сторонники наметили проведение учредительного съезда на 10 марта. Делается это с учетом времени, которое уйдет на исправление всех обозначенных Министерством юстиции помех в регистрации Аланского союза. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
Продолжаем нашу программу. Представители неправительственного сектора сегодня направили в правительство и парламент рекомендации по реформированию системы безопасности. По мнению экспертов, сегодняшняя концепция не отвечает современным вызовам и содержит риски. К рекомендациям прислушивался Ираклий Арагвелидзе.
В сегодняшней рабочей встрече под названием «Демократические реформы сектора безопасности» в гостинице «Редисон», организованной профильными НПО, приняли участие приглашенные дипломаты и эксперты. В своем выступлении исполнительный директор грузинского отделения Transparency International Эко Гигаури заявила о необходимости реформирования службы госбезопасности, где есть самые разные проблемы, в том числе по законодательной части.
Мы должны прийти к общему пониманию роли, которую должна исполнять служба госбезопасности в системе общей безопасности. Сегодня она наделена избыточными полномочиями, которые невозможны в цивилизованных странах. В функции СГБ входит антикоррупционное расследование, есть правоохранительные функции и собственный следственный изолятор, что при слабом парламентском контроле содержит риски использования власти в узкопартийных интересах. В 2015 году, когда произошло разделение МВД и СГБ, общественности было заявлено, что это первый этап реформы, однако обещания забыты. Мы считаем, что необходимо актуализировать этот вопрос.
Более детально с рекомендациями «Эхо Кавказа» ознакомила директор программ Центра по учению и мониторингу прав человека Софо Вердзеули.
В законодательстве нет четкого определения, кто отвечает за деятельность спецслужб. Формально они подотчетны парламенту, однако на деле последний уполномочен контролировать лишь их бюджетные траты. То же самое можно сказать в адрес службы контрразведки. Этот орган, обладающий расширенными полномочиями по надзору над личной жизнью граждан, не подконтролен ни судебной власти, ни парламенту. Последние резонансные события в Панкисском ущелье, где при невыясненных обстоятельствах спецназовцы был застрелен человек, показали необходимость эффективного контроля над деятельностью спецслужб.
По словам Софо Вердзеули, основные рекомендации гражданского сектора направлены на улучшение координации между различными ведомствами в кризисных ситуациях.
Фактически сегодня в стране нет института, ответственного за координацию и разработку концепции безопасности государства. Наши опасения в недавнем выступлении разделил и посол США в Грузии Ян Келли. Упразднение президентского совбеза и аналогичного органа, функционирующего при правительстве, поставило под угрозу безопасность государства. Мы рекомендуем парламенту создать постоянно действующий комитет, ответственный за это направление. В перспективе он может быть укомплектован как парламентариями, так и авторитетными экспертами сферы безопасности. К сожалению, нынешний парламентский комитет по обороне и безопасности не обладает механизмом, позволяющим контролировать деятельность спецслужб.
В целом, по мнению эксперта, в ходе последних встреч с парламентариями часть инициатив неправительственного сектора нашли устную поддержку среди большинства представителей законодательного органа. Из Тбилиси Ираклий Арагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Парламентский самопровозглашенной Республики Южная Осетия рассмотрел представление президента об освобождении ряда действующих и назначении новых судей. Жанна Тарханова с подробностями.
Судебная система в Южной Осетии традиционно вызывает критику со стороны общества. Коррупция, зависимость от исполнительной власти, непотизм, закрытость – вот неполный перечень проблем, на которые жалуются жители республики, сталкиваясь с югоосетинской фемидой. Анатолий Бибилов обещал в случае избрания президентом завершить судебную реформу, начатую его предшественником в мае 2014 года. Изменения должны были затронуть и высший арбитраж. Арбитражный суд Южной Осетии. В декабре прошлого года председателем Верховного суда была назначена соратник президента по Единой Осетии, бывший глава парламентского комитета по законности, законодательству и местному самоуправлению Олеся Кочеева. Место которой в парламентском комитете заняла депутат от большинства Нона Тидеева. Наконец, под руководством Тидеева и парламентский комитет по законодательству, законности и местному самоуправлению рассмотрел представление решение Анатолия Бибилова об освобождении от должности судьи Высшего арбитражного суда Азау Кулумбековой, заместителя председателя Верховного суда Виталия Джиоева и судьи Ленингорского района Георгия Булатаева в связи с истечением срока их полномочий. Эти судьи, по предположению моих собеседников, уже не будут переназначены в должности, говорит депутат от Народной партии, член Комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Амиран Дьяконов.
Был принят закон о судебной системе, был принят закон о Верховном суде. В соответствии с судебным законодательством происходит сейчас реформа формирования судебных органов Республики Южной Осетии с учетом включения Высшего арбитражного суда, полномочий Высшего арбитражного суда Верховному суду Республики.
Депутаты рассмотрели также представление президента о назначении Ларисы Бязровой, Наны Гагиевой, Альберта Гигалаева, Дмитрия Техова, Ирины Маргиевой, Карины Цхавребовой, Виолетты Хачировой и Зарины Джиоевой на должности судей Верховного суда, чьи кандидатуры рекомендованы квалификационной коллегией судей. Как мне стало известно, из старого состава будут переназначены на сессии парламента 5 судей, и только 3 впервые станут членами Верховного суда. Это представленные президентом кандидатуры Лариса Бязрова, Зарина Джиоева и Дмитрий Техов. Лидер парламентской партии «Единство народа» Владимир Келихсаев скептически относится к ротации судей.
То есть вот кого они представили в парламент, да, они до этого там работали. Я думаю, что они, как и до этого, тоже делили на своих и на чужих. Наверное, вот та самая система идет сейчас здесь тоже. Везде, я имею в виду, везде, в республике. Говорят, вот вы не сами, значит, вы не должны работать. Понимаете, вот у них такая дележка идет. Ну вот они сейчас пришли к власти, они сейчас вот как они хотят, так и они выстраивают ту систему, к которому они шли, понимаете?
Судебная реформа сводится к внесению изменений в 2 конституционных закона о Верховном суде Южной Осетии и о внесении изменений и дополнений в Конституцию. Также ведется работа над проектом закона об установлении численности судей районных судов и 2 проектами постановлений парламента. Между тем, вопрос формирования Конституционного суда в повестке дня не стоит. Анатолий Бибилов ранее снял с должности судью Конституционного суда Инала Джиоева, ставленника Леонида Цибилова, однако новые кандидатуры не представил. Отметим, что судьи Конституционного суда назначаются на 5 лет, и срок полномочий Инала Джиоева на момент отставки еще не истек. За судебной реформой внимательно следят и представители гражданского общества. Председатель общественной организации и журналисты «За права человека» Ирина Яновская отмечает, что судебная власть остается закрытой.
Говорят, что если будет открыт судебное заседание, то это есть ничто иное, как доверие судебной власти. Если судья процесс ведет квалифицированно, профессионально, то, естественно, и судье нечего скрывать. Конечно, если присутствует момент этики, тоже имеет место быть. Но чтобы, допустим, если одна из сторон, она не против, чтобы ее снимали, да, в принципе, почему нет?
Говорит Ирина Яновская. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжаем нашу программу. Министерство по исполнению наказания Грузии сообщает о попытке совершения самоубийства заключенным Тбилисской тюрьмы номер 8. Адвокаты пострадавшего, между тем, сомневаются в версии следствия о суициде и требуют тщательного расследования. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Случай произошел ночью 10 февраля. Николоза Чупикашвили, отбывавшего срок заключения в тюрьме номер 8 за попытку совершения убийства, обнаружили 3 сокамерников в туалете камеры. У пострадавшего были порезы на шее. Как позже сообщили врачи, в том числе была повреждена и сонная артерия. В скором времени заключенный был переведен в медицинское учреждение, в котором остается по сей день в стабильно тяжелом состоянии. Следователи сообщили адвокатам Чупикашвили, что он предположительно собирался покончить жизнь самоубийством, однако правозащитники отказываются верить в эту версию. В интервью грузинским СМИ адвокат Арчил Чупикашвили, представляющий НПО 42-я статья Конституции, заявил.
По заявлению следователя, сокамерник случайно обнаружил его ночью в туалете. У него было перерезано горло, повреждены сонные артерии и вены. Я поинтересовался, был ли найден на месте происшествия тот предмет, которым, предположительно, он сам себе нанес повреждение. На это я получил довольно туманный ответ следователя, что такого предмета не находили, и поскольку это происходило в туалете, наверное, он смыл этот предмет. Естественно, после такого ответа версия о самоубийстве звучит подозрительно и неправдоподобно. Между тем, версию самоубийства отрицает и брат пострадавшего Томас Чупикашвили. Однако и обвинять кого-либо в произошедшем он тоже не стал. Я разговаривал со своим братом в четверг. В субботу мы должны были встретиться. В субботу это и произошло. Он ничего не говорил о том, что у него могли быть какие-то разногласия. По телефону он такого не говорил. Спустя 4 дня после происшествия Министерство по исполнению наказаний и пробации Грузии распространило сообщение, в котором попыталось подтвердить слухи о самоубийстве.
Заключенный нанес себе повреждения в туалете камеры. Администрация тюрьмы немедленно оказала ему медицинскую помощь. Заключенный находился в помещении с 3 сокамерниками. Согласно показаниям свидетелей, предположительно заключенный нанес себе повреждения одноразовой бритвы.
Сказано в сообщении. Как утверждают в Минпробации, за время пребывания в заключении с 2014 года Николос Чупикашвили уже 3 пытался нанести себе телесные повреждения, и 5 ему оказывали психиатрическую помощь, а с 2016 года он включен в программу предотвращения суицида. Однако, как неоднократно показала практика, программа эта оставляет желать лучшего, утверждает представительница Центра по правам человека Тамар Авальяни.
Те люди, заключенные, которые предрасположены к самоубийству, должны быть включены в программу предотвращения суицида. Такая программа существует, однако осуществляется неэффективно. Одноразовая бритва не входит в список запрещенных предметов, однако за подобными предметами обязательно должны следить. Кроме того, люди, предрасположенные к суициду, находятся под видеонаблюдением, поэтому их должны были контролировать.
Системной проблемой в стране остается расследование фактов самоубийства и предположительных случаев доведения людей до самоубийства в местах заключения, утверждает Тамар Авальяни. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Экологическая ситуация в Абхазии вызывает тревогу не только из-за мраморного клопа, поедающего все подряд. На подходе еще одна опасность – красный пальмовый долгоносик, который угрожает абхазским пальмам. Институт экологии Академии наук самопровозглашенной республики занимается мониторингом ситуации и предупреждает об опасности. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В социальной сети Facebook член общественной экологической организации Абсабара Роман Лейба выложил фотографию пораженной долгоносиком и погибшей пальмы, которая была сделана сегодня во время обследования экологами территории Гагарского района. Вид погибшей и обезображенной пальмы производит удручающее впечатление. В прибрежной зоне Абхазии растет около 10 тысяч пальм. Утрата даже части из них серьезным образом повлияет на красоту и привлекательность нашего побережья. Между тем, такая угроза возникла в 2016 году, когда в Абхазии был впервые обнаружен красный пальмовый долгоносик – опасный вредитель. Институт экологии Академии наук Республики Абхазия в конце 2016 года приступил к мониторингу ситуации. О его результатах проинформировал абхазский ученый-энтомолог, директор Института экологии Роман Дбар.
Нами было установлено, что зона распространения этого опасного вида для декоративных растений, каковыми являются пальмы, ограничивается, к счастью, только зоной, примыкающей к границе с Российской Федерацией. Это в СОУ Сандрыбщ до пансионата Солнечный. В этой зоне нами полностью проинвентаризированы все пальмы, которые произрастают, и выявлены пальмы, которые заражены. На сегодняшний день 12 пальм погибло. Из почти 200 экземпляров пальм, которые произрастают. И трудно пока сказать, сколько всего зараженных пальм, но некоторые из выявленных пальм ориентировочно до 20 находятся в угрожающем положении, потому что в них есть признаки поражения этим долгоносиком.
Роман Дбар считает,
главная задача остановить этой зоне и не дать возможности распространиться на остальную часть территории Абхазии. Для этого мы обратились к подразделению ООН, ФАО, которое занимается сельскохозяйственными лесными культурами и рыболовством. Это глобальная организация, которая пошла нам навстречу. Они пригласили специалиста из Индии, который является очень известным специалистом по борьбе с пальмовым долгоносиком во всех районах его распространения в мире. И он проводит сегодня вместе с нашими специалистами полевой тренинг, демонстрирует приемы различных методов борьбы с пальмовым долгоносиком, которые мы будем уже использовать.
Эти приемы включают мониторинговые ловушки с аттрактантом, который привлекает взрослых насекомых и позволяет проводить учет их численности. Другой способ борьбы с долгоносиком – установка на пальме капельниц, по которым в ствол подается раствор пестицида. Он пропитывает все ткани дерева и убивает насекомых. Роман Дбар считает необходимой такую административную меру, как запрет на перемещение по территории Абхазии пальмовых листьев, так как любой фрагмент размером более 5 сантиметров может быть заражен личинками или яйцами насекомого. Поскольку с началом туристического сезона пальмовые листья широко используются для оформления пляжных кафе и бунгало, ведется их заготовка. Подобная практика должна быть остановлена, так как может привести к распространению вредителя по территории Абхазии и заражению гораздо большего числа произрастающих у нас пальм. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская и Сухума.
И, наконец, нашей программы. День Святого Валентина в мире часто называют еще Днем всех влюбленных. Об особенностях празднования в Абхазии Дня Святого Валентина рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Абхазии, как и в большинстве стран мира, отмечают День Святого Валентина, или, как его еще называют, День всех влюбленных. Как и везде, этот праздник, конечно, неофициальный, не государственный. Как известно, если на Западе традиция празднования этого дня уходит глубоко в Средневековье, то на постсоветское пространство его принесли лишь перестроечные ветры. В конце 90-х в Абхазии появились энтузиасты, начавшие организовывать в этот день вечера, которые можно назвать вечерами знакомств. И это стало одной из отличительных черт данного праздника в республике. Быстро распространилась традиция дарить друг другу открытки-валентинки, как правило, в виде символических сердец, цветы, сувениры с сердечками. Школьники, студенты, молодежные и другие организации проводят в этот день разнообразные праздничные мероприятия. К примеру, пару лет назад оператор сотовой связи «А-Мобайл» организовал флешмоб для молодых людей, пользователей социальных сетей. Его сотрудники расставили во всех городах Абхазии стенды в виде страницы в соцсети с изображением сердца, в котором все желающие могли сфотографироваться и отправить на страницу оператора для участия в конкурсе. Сегодня в Гагре как раз в эти часы в одном из кафе проходит вечер в честь Дня всех влюбленных, организованной самой знаменитой ханумой Абхазии Наной Сичинава, на которой приглашены потенциальные невесты и женихи из разных мест. Причем она организует такие вечера 14 февраля на протяжении уже десятка лет. А я сегодня утром заехал на центральный сухумский рынок и подошел к торговой точке, где ее владелица Ольга Павловна с конца 90-х, то есть уже почти 20 лет, продает газеты, журналы и другую печатную продукцию. Эта точка располагается перед входом на рынок и давно уже специализируется на продаже валентинок. Нынче Ольга Павловна завезла всего сотню валентинок разного формата и почти все уже успела продать. Я поинтересовался.
Скажите, вот вы всегда продаете эти валентинки, как уменьшилась, увеличилась продажа за последние годы? Как?
Намного уменьшилась. Даже не знаю, чем объяснить. Ну, в принципе, как и вся покупательская способность почему-то.
Ну, а с когда каждым больше годом. Всего покупали?
Ну, лет 5 назад. Угу. Вот это был самый такой.
И поскольку тогда расходилось?
Ну, тогда до 1000 штук мы продавали, да.
Ну, кто в основном брал? Молодежь?
И молодежь, и взрослые. Ну, как бы такой праздник, не обязывающий ни к чему, но приятно дарить мальчики. Подарочек.
Что касается падения продаж валентинок, то все, с кем я потом об этом говорил, в один голос утверждали, что виноват, в кавычках, интернет. Практически вся молодежь общается в соцсетях и перешла на отправление друг другу всяких стикеров и прочего. Да и на всю печатную продукцию глобальное наступление интернета, конечно, уменьшает спрос. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.